Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Устойчивый тренд последних двух лет – это маска. Многие бренды дополнили ими свои коллекции, чтобы аксессуар для лица тоже классно сочетался с другими предметами гардероба. Но это на правах иронии на самом деле, хотя это абсолютная правда. Маски от многих модных брендов, я думаю, все видели, так или иначе. Но это уже совсем частности. Что вообще с модой происходит? В 2021 году вроде бы как модные показы вернулись, модные недели в офлайн даже. И не сказать, что в принципе индустрия замирала. Так какие тренды на весну, лето 2022 года, что останется в моде в наступившем году, что отойдет? В принципе, о модных тенденциях сегодня поговорим. С нами на связи историк моды Анатоль Вовк. Анатоль, приветствую вас и поздравляю с Новым годом.
Здравствуйте. Из самого прекрасного, очаровательного и невероятно красивого с точки зрения архитектуры города. Из Санкт-Петербурга, конечно же. С Новым годом вас.
Отлично. Мы в Москве. Две столицы на связи.
А я в Петербурге.
Классно. Мне кажется, это же столицы и модные, в том числе, российские. Наверное.
А это вам кто такой сказал?
Я вспомнил, что есть неделя моды. Да, российская. Неделя моды есть в Питере, есть в Москве.
Ну, вы знаете, особого влияния на мировую индустрию моды наши недели моды, к сожалению, не оказывают. То есть множество разных причин. Но скажу вам откровенно, что до революции Петербург был признан самым элегантным городом Европы. А на мой взгляд, это в тысячу раз важнее, интереснее и гораздо, наверное, справедливее, чем звание модного города.
Согласен с вами. Анатоль, зима еще будет как минимум 2 месяца нас кошмарить.
Но это вы, конечно, преуменьшаете.
Преуменьшаю я сильно, да. И я беру еще сейчас европейскую часть. Мы уж даже на севера не заглядываем. Но, тем не менее, что носит вот осень, зима, коллекция 21-22? Так же, правильно я подразделяю? Что сейчас модникам, модницам носить? Что на распродажах забирать? Постновогодних.
Значит, смотрите, я вам расскажу. С учетом того, что все-таки многие европейские тенденции ориентированы под другой минус, а у нас минус абсолютно другой, минус 30, да, тут ни до каких тенденций. И если мы в Москве и в Санкт-Петербурге еще можем выйти в легких кроссовках, пробежаться немного, то в остальной части России это сделать гораздо сложнее. Поэтому давайте будем отталкиваться от того, что у нас есть в качестве водных данных. А это, конечно же, природные условия. В этом году очень популярны рукава, очень длинные рукава у свитеров. То есть вот те свитеры, которые мы любим, стали выходить в размере XXL с очень длинными рукавами. И если раньше такое можно было встретить в основном лишь на парадных придворных костюмах времен последнего государя, то сегодня это переходит как раз-таки в моду. Их не засучивают, их не закручивают, а носят вот так вот, так сказать, ходят спустя рукава. Это действительно тепло, можно погреть руки, ну и отвечает модным тенденциям. Скажу сразу, это не прямое руководство к действиям. Это не значит, что все должны побежать к бабушкам и заставить их вязать длинные рукава на свитерах. Нет, это лишь одна из тенденций. А тенденция – вещь такая, понимаете, как колхоз, вещь добровольная. Хотите – следуйте, хотите – не следуйте, и носите то, что вам удобно.
А насколько это функционально? Смартфон-то как держать?
Вот видите, в чем дело. Мода вообще априори не функциональная вещь. Если это функционально, значит, это стильно, понимаете? Стиль зачастую ведет к функционализму. Это когда-то бабушка Шанель тоже решила немножечко отпочковаться от моды, как бы это ни казалось странным, и создать свой собственный стиль. В этом мире очень мало людей, которые, проработав в моде, оставили после себя свой собственный стиль. Мы можем сказать «стиль Dior», мы можем сказать «стиль Шанель». Ну, может быть, еще скажем «Ив Сен Лоран», но только в исключительных случаях. Понимаете? А Шанель создала свой стиль. Она отошла от нефункциональной моды к функционализму и продавала то, что было выгодно продавать, и то, что нравилось ей. Свой стиль она транслировала на других. Это уникальная, конечно, история, как один человек, исходя из своей физиологии и своего вкуса или его отсутствия, смог заставить весь мир поверить в то, что это действительно стильно, и в то, что это нужно всем. И, кстати, будучи визионером, спрогнозировать то, что это будет актуально и спустя 40 лет после ее ухода. Вот это стиль, который нацелен на функциональность. Ну, а мода зачастую не функциональна. Поэтому, когда мы смотрим на эти каблуки, какие-то несусветные, на драные колготки, которые напоминают окорочка в авоське, все-таки хочется сказать, боже мой, ну куда идет мода? Ну, вот так вот все и развивается. Там же абсолютно другие цели. На подиуме показать одно, а потом продавать людям дешевле абсолютно другое. Но этот хайп, который закрепляется за брендом, позволяет ему увеличивать свои продажи.
Анатолий, я вот что подумал, когда вы сказали, что у нас зимой особо-то, так скажем, не помодничаешь, но ведь с другой стороны такая холодная погода, она как бы диктует и вынуждает людей прибегать к многослойности в одежде. А многие даже и не понимают, что, в общем-то, в этом тоже есть своя изюминка.
Да, изюминка есть во всем. Изюминка есть в каждом человеке, понимаете? Есть такие даже люди, которым ничего не нужно надевать, они
просто
уже
черный водолазка.
Да. А в любом случае, вот смотрите, многослойность. Многослойность характерна для нас с точки зрения генетической памяти. Русский традиционный костюм, он многослоен. Еще до того, как это стало трендом. Сходите в Российский этнографический музей или на его сайт, у кого нет возможности, пусть посмотрят в интернете, и посмотрите, как устроен национальный наш традиционный костюм. Не те пластмассовые кокошники, которые зачастую показывали по телевизору во время чемпионата мира, где там дяденьки и тетеньки, смачно уплетая чебуреки или беляши с пирожками, демонстрировали
там их, а настоящий...
Вот, вот видите, вы большой фанат, вам виднее. Я смотрел на кокошники.
Это были одни и те же люди, просто представляете себе.
Нужно посмотреть на традиционный костюм, он многослойный. Конечно, можно надеть футболку, можно надеть худи, можно надеть сверху свитер, можно надеть пальто из старого советского одеяла, вот такого, знаете, теплого, еще сверху замотать все шарфом, надеть балаклаву, сверху шапку-ушанку и добавить солнцезащитные очки, это, может быть, будет даже очень стильно. Но, опять-таки, давайте говорить о функциональности. Вот я всегда настаиваю на том, что мода все-таки, она не может быть прямо заимствована с подиума в человеческую жизнь. Поэтому давайте говорить о функциональности. Если такая одежда удобно. Если она греет, то, пожалуйста, с удовольствием носите. Тут главное не переборщить и не выглядеть как капуста, потому что самое главное правило, если человек хочет быть стильным, вовремя остановиться и понимать, что дальше уже дороги нет, дальше уже лучше снять последние вещи и больше не экспериментировать.
То есть модели на подиуме, если проводить параллель, я просто думаю, что, может быть, не до всей публики, да, мы донесли эту мысль, это как концепт-кары. То есть ты смотришь, вау, что-то такое космическое, просто несусветное, а потом проходит какое-то время, а в серию уже идет совсем другой автомобиль, как бы, да, тоже красивый, но уже функциональный, подумали об удобстве дизайнера.
Значит, я вам расскажу. Есть такой бренд, называется Balenciaga. Balenciaga очень известный бренд и бренд большой истории. Кристобаль Balenciaga все-таки был тем самым дирижером, который руководил парижской модой, которая была его оркестром. Кто бы что ни говорил, Balenciaga гениальнейший дизайнер всех существующих. Сегодня многие винят Демна Гвасаля за то, что он не соответствует вестиментарному, то есть одежному коду этого бренда и создают непонятные, уродливые вещи на показах. Так вот, я очень много рассказываю на YouTube об этом и вам сейчас расскажу. Для того, чтобы так говорить, нужно все-таки понимать контекст. Мы сейчас смотрим на те платья, на старые Balenciaga, и мы говорим, как красиво, но мы не понимаем, что в эпоху, когда главенствовал силуэт Диора с осиной талией, широкими бедрами, с подкладными плечиками, платье кокон Balenciaga выглядело точно так же, как и сегодня выглядят платья Демны Гвасалия. Понимаете? Люди были шокированы этой одеждой. И модели говорили, мы вам не кубики, чтобы носить такую одежду. Так вот, Демна выводит эту одежду, странную, непонятную, которую купят жертвы моды, в том числе и Рената Литвинова. Но при этом, да, мы понимаем, что такая одежда стоит дорого, это все-таки высокомодная одежда, одежда от кутюр. Но при этом они запускают толстовку с надписью «Balenciaga» за 70 тысяч рублей или уродливые «Ugly Boots» за 1000 евро. И люди, понимая, что они не могут себе позволить вот то уродливое платье на показе, а хотят более-менее что-то для обычной жизни, они готовы покупать вот такую одежду. И, между прочим, это и делает цифры бренда успешными. То есть мы не можем позволить себе кутюрное платье, уродливое, да и не хотим. Но вот футболочку с надписью «Balenciaga», понимаете, мы с удовольствием купим.
Угу. А вот, кстати, по поводу коллабораций таких брендов, как «Balenciaga», «Gucci», с брендами более доступными и практичными, что ли, типа «Crocs», по-моему, была коллаборация, да, с «Nike», много, там вот с «Adidas». Да.
Очень много. Тут, конечно,
это зачем делается?
Я вам сейчас расскажу. Коллаборации – это очень интересная вещь. Коллаборации могут быть между брендами, например, разных сегментов. Например, Dior делает коллаборацию с производителем колясок. Да? Это разная аудитория. Но при этом происходит обмен аудиториями. Обмен потребителями. Безумные мамочки есть такие, которые хотят себе коляску за 500 тысяч рублей, с удовольствием купят коляску Dior. Понимаете? И тем самым на эти коляски обратят внимание клиенты Dior, и в то же время клиенты этих колясок обратят внимание на Dior. То есть происходит такой перекрестный обмен потребителями, покупателями, клиентами, скажем так. Потом есть, например, коллаборации больших брендов. Вот, например, Gucci, Balenciaga или Fendi и Versace. Это ограниченные коллекции, которые сочетают в себе два кода каждого из брендов. Они делают совместный логотип, они делают совместные коллекции. Это увеличивает продажи и привлекает внимание, понимаете? То есть те клиенты, которые раньше одевались в Gucci, смотрят и говорят, слушайте, так Balenciaga тоже ничего. И Balenciaga хочу носить. А еще вы видите, что сегодня коллаборации звенят практически из каждого утюга. И если раньше эти коллаборации, например, касались только лишь масс-маркета, ну, например, совместная коллекция H&M и Карла Лагерфельда, Сони Рикелли, Кензо, Бальмен. В этом году у них будет совместная коллекция с Ари Сапфель. Это бабушка с круглыми очками, которой недавно исполнилось 100 лет. И вот зимой у них выходит совместная коллекция. Понимаете, всем интересно посмотреть, что же это будет. И люди пойдут и купят. Во-первых, это другое качество. Все эти вещи коллаборационные, они другого качества, и они все-таки не столь базовые. Давайте говорить откровенно, масс-маркет в основном это базовые вещи. А тут прямо яркие будут вещи, необычные, какая-то бижутерия. Потом, это же своего рода коллекционирование. Я вам расскажу, как это происходит. В день продажи отправляют пригласительные билеты одним, наверное, из самых расточительных покупателей. Вот они приходят, выбирают из этой коллаборации, а на каждую страну отдельное количество, ограниченное. Потом, в этот же момент, пока ходят и выбирают, устраивается очередь. И людей пускают по одному. Конечно, многие приходят и сразу все хапают. Сразу же все забирают, а потом на сайтах объявлений все это продают в 2-3 раза дороже.
Классика.
Потрясающий бизнес, классика, понимаете? Так сказать, не обманешь и не проживешь. По-другому-то и не сказать, хотя можно. Вы прекрасно понимаете, что люди не смотрят на размер, они смотрят так, ходовой, SM, что у нас там еще, XL, берем. Приходит Галя и всю вот эту сумку складывает и уносит, а потом продает за большие деньги. Но, я вам скажу, это только для у нас, для нас характерно. Потому что когда вышла коллекция RDM и H&M, они делали потрясающие пальто из Харри Твида. А чтобы вы знали, Харри Твид — это уникальный просто твид, и на каждом пальто была же даже бирка номерная, как и положено, по которой можно было понять и отследить все создание вот этого твида. Так вот, когда я приехал в Париж, а в России вообще, по-моему, эту коллекцию не привезли, в Париже она была в таком доступе, бери, не хочу. Понимаете?
Вот. А, кстати, Анатолий, а в чем феномен, или это может быть просто сейчас, вот данность времени пандемийного, очереди в офлайн, ну, понятно, да, что в онлайн вряд ли они будут, ну, в общем, в бутики, в магазины именно лакшери брендов?
Так сказать, тяжелый люкс, лухари, да, как говорят у нас в России. Слушайте, вот эти лухуря на самом деле... Это действительно феноменальный процесс, который происходит сегодня. Люди, по большей части, не могут выезжать. Если раньше люди выезжали на шопинг в Милан, в Париж, ну, люди, которые были с этим связаны, все-таки, давайте говорить, люкс – это тоже вещь не для всех. Где у вас, например, сумочка за 500 тысяч рублей, да, все равно это ограничивает круг потенциальных покупателей этой сумочки. Сегодня с этим сложно. Я вам скажу почему. Потому что для того, чтобы поехать в Европу, нужно привиться иностранной вакциной. Не все хотят, не все могут. Правильно? Спутник пока еще не признали в европейских странах. Что, конечно, очень грустно и горестно. И это очень жалко. Но зачастую цены на люкс не так сильно отличаются в России от тех цен, которые есть в Европе. И люди хотят создать себе праздник, хотят создать себе настроение. И потом, давайте не забывать, что мы живем в ужасное время. Мы живем во время, которое я называю ярмарка тщеславия. Сегодня люди наивно полагают, что, купив себе кошелечек Louis Vuitton, они сразу же обретут себе место в каком-то высшем обществе. Ну, это глупость. Это, конечно, было всегда. Понимаете, аристократки приходили к... не знаю, вот к Бризаку, например, был такой модный дом в Петербурге, располагался на Малой Конюшной, недалеко от Казанского собора. Они приходили и говорили, вот вам 1000 рублей, предположим, да, условно, это были большие деньги. Ну вот, скажем, вот вам 100 рублей, сделайте так, чтобы выглядело на 5. Приходила купчиха и говорила, вот вам 5, сделайте так, чтобы выглядело на 200. И большой бант на то самое место. И сегодня люди думают, что, купив дорогую брендовую вещь, они смогут обрести себе место под солнцем. Это, конечно, не так, потому что вещь, на мой взгляд, всегда должна быть по достатку. Очень смешно смотреть на тех дам, которые трясутся над своими сумками, да и над мужчинами тоже, и холят их, и лелеют. И мы видим, что это не по их доходам. Однажды пришел к своей знакомой, и я говорю, Галя, а что у вас там в коридоре рядом с половой тряпкой? Он говорит, это Биркин Кроко. А Биркин Кроко, на минутку вам хочу сказать, стоит не 10 тысяч евро. Ну просто Галя может себе позволить и бросает эту сумку. Так вот, лучше купить сумку в масс-маркете, не бояться прийти с ней, не знаю, в ресторан, положить ее или поставить ее, не бояться взять ее какими-то грязными руками, чем всю жизнь трясти за ней. Потому что это вызывает сомнения. Так вот, люди сегодня идут в тяжелый люкс для того, чтобы что-то купить с брендом. Вы посмотрите, как сегодня Lagomania занимает лидирующие позиции. Очень мало брендов, которые не размещают свои буквы.
А это на какой рынок-то ориентация? Или это просто на определенных людей, они везде есть?
Тенденция мира. Lagomania захватила всех в 90-е годы. Ну и, конечно же, по возвращению, 25 лет прошло, идет возвращение тенденций. Люди вновь стали говорить о брендомании. Такого в нулевых не было. А вот сегодня это все вновь появляется во всем мире. И даже есть такой феномен, называется феномен китайской секретарши. Это феномен заключается в том, что каждая китайская секретарша в свое время могла себе позволить фейковую сумку Louis Vuitton. И стало настолько много этих сумок, что в какой-то момент они даже потеряли вот тот, знаете, визуальный вес. Когда ты видишь человека с сумкой Louis Vuitton, ты не сразу думаешь, что это настоящее, и не сразу думаешь, что он купил ее в официальном магазине. Но сегодня люди готовы платить большие деньги, и когда я смотрю, например, обзоры, когда, там, не знаю, у дорогих магазинов спрашивают молодежь, во что они одеты, и я вижу, что некоторые одеты как, знаете, на такую сумму, которая превышает месячный бюджет какого-то небольшого города, и, конечно, это меня повергает в шок.
Да.
Причем зачастую это люди, у которых абсолютно не выражен интеллект, которые не могут связать двух слов, косноязычные, и ты думаешь, Господи Иисусе, ну потрать ты этот миллион, который там купил на костюм и на сумку, или купил...
На выпрямление языка.
Нет, понимаете, мы же не говорим тут про то, чтобы заставить их глаголить самым, наверное, прекрасным образом. Нет, хотя бы на то, чтобы как-то потянуть свой уровень образования. Это ужасно. То есть, что мы имеем? Мы имеем повальную неграмотность, но при этом повальную обвешанность брендами. Это, конечно, ужасно. Я хочу вам сказать, что если вы воспитаны, образованы, и если вы хотите кому-то что-либо доказать, нужно просто следовать простым правилам. Не всегда богатые люди считывают бренды. Давайте начнем с этого. У меня есть знакомый, который говорит, хочу себе Rolex. Я говорю, для чего вам Rolex, Константин? Он говорит, ну как? Я вот прихожу в спортзал, и там есть мужчина с Rolex'ами. И, конечно же, они увидят и примут меня за своего. Я говорю, ну смотрите, в любом случае, всегда будет кто-то, у кого часы будут дороже. И на их фоне ваш Rolex будет смотреться, ну, как бы, знаете, такими детскими игрушками. Лучше докажите поступками и делом, а не часами. В особенности в эпоху Fake Deluxe, когда мы действительно не можем понять, даже специалисты зачастую не могут понять, что перед нами фейк или настоящее изделие. Люди забыли, что нужно вкладываться в себя, на мой взгляд. Путешествия, знание языков, чтение. Если у вас есть деньги, и вы можете себе позволить свободу, ну, потому что деньги дают свободу, свободу выбора. Ну, проведите это время за чтением книг. Действительно, сегодня, да и практически всегда, система складывалась так, что у людей не было времени на чтение книг. Ну, нужно было думать о хозяйстве, о еде, о работе. И читали книги в основном те, у кого вопрос финансового обеспечения не вставал на первый план. То есть те, кто не думали каждый день о том, что им положить в кастрюлю, и те, кто не думал над тем, что они сегодня будут есть и пить. У них было время, согласитесь. Вот если бы у Льва Николаевича Толстого не было бы титула, и не было бы имения, и не было бы крепостных, неизвестно, получил ли он такое воспитание, и смог бы он нам подарить столько прекрасных книг, порой противоречивых.
Анатолий, объясните вот какой момент еще. Почему секонд-хенды – это вполне нормальная вещь, и порой там можно откопать такие штуки, что даже диву даешься?
Вот я вам еще раз скажу. Вот это я не понимаю, почему это стало трендом. Трендом неприятия чужих вещей. Раньше люди из поколения в поколение передавали семейные вещи. Кокошник, между прочим, мог использоваться бабушкой, матерью, дочкой, внучкой и правнучкой. Они его немножко латали, добавляли там либо новый жемчуг, либо драгоценные камни, или просто камни подгоняли под голову, и никто не думал об энергетике. Сегодня люди начинают говорить, ага, не носите старые вещи, там энергетика. Но, исходя из такой логики, мы также можем сказать, что в ресторан нужно ходить со своей тарелкой, вилкой, ложкой, как было до кардинала Ришелью, понимаете? Ходите со своим стулом, ведь тоже на нем кто-то сидел, правильно, в ресторане. Там тоже есть чья-то энергетика. И в метро не нужно ездить, и на автобусах не нужно ездить. Там тоже есть чья-то энергетика. Секонд-хенд – это уникальная возможность, сэкономить. Но поймите, не может жизнь человека крутиться только вокруг тряпок. Эти люди, которые только говорят о тряпках, о вещах, вызывают у меня сомнения в их интеллектуальной состоятельности. Согласитесь, что секонд-хенд позволяет нам порой найти потрясающие европейские бренды, винтажные, хорошие, которые сегодня, если бы они продавались в магазине, стоили бы 50, а то и в сотни раз, но мы их можем купить гораздо дешевле. В Петербурге есть тоже магазины секонд-хенд. Там, например, можно купить те вещи, которые когда-то были популярны в Советском Союзе, платье 50-х годов, платье 80-х годов, а также можно купить, у них даже есть стойка, они так и называют, европейский винтаж, где будут Versace, где будет Armani, где будет Calvin Klein, где будут другие бренды, которые, ну, никак в своем качестве не уступают современному масс-маркету, а стоят гораздо дешевле. Анатолий, люди боятся энергетики и запаха.
Сейчас мы прервемся ненадолго. Это вынужденная эфирная пауза. После нее продолжим беседу. Историк моды Анатолий Вовк, наш сегодняшний гость. После паузы продолжим.